Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 23 главе книги «Левит». И мы будем говорить сегодня о праздниках. Знаете, говорить о праздниках сложно, ну, хотя бы потому, что у большинства из нас не библейское понимание праздников. Праздники для нас ассоциируются с выходным днем. Вот еще один праздник, еще один выходной. Дело в том, однако, что в Священном Писании Бог дает праздники с несколькими совершенно конкретными целями. В праздники израильтяне могут посмотреть назад, вспомнить о том, что Бог сделал в народе своем. Посмотреть вперед, задуматься о том, что Бог еще будет делать в своем народе и со всем народом земли. И посмотреть вверх, задуматься о характере самого Бога. Вот эти три взгляда характерны для каждого библейского праздника. Взгляд назад, взгляд вперед и, наверное, более чем два предыдущих, взгляд вверх. Перед нами календарь израильского народа. Интересно, что в 23 главе мы читаем перечисление праздников. И подробнее о каждом из этих праздников мы найдем уже позже, в других местах, в других главах Священного Писания. Пока это действительно календарь, это перечисление, это, если хотите, общая информация о каждом из праздников. Мы с вами говорили о трех взглядах праздника – назад, вперед и вверх. Для израильского народа, однако, у праздников было еще несколько целей. Цель пророческая – это вот понимание того, что Бог будет делать с людьми. Цель практическая, если хотите, социальная и коммерческая. Израильтяне собирались на праздники, ну, по крайней мере, на три из них, собирались отовсюду. Более того, уже когда был построен Иерусалим и построен Иерусалимский храм, и евреи жили в рассеянии, они и из рассеяния тоже собирались. И надо понимать, что эти праздники имели совершенно практическую цель. Это дать людям возможность и вместе Бога прославить, и пообщаться, и увидеться, особенно во времена рассеяния, и получить ободрение. Вот, оказывается, есть другие люди, есть представители Божьего народа в других местах. Встретиться со старыми друзьями, с теми, с кем они иначе не встречались. Была тут, конечно же, и коммерческая цель, это торговля. История говорит нам о том, что, собираясь на праздник, евреи ведь не только Бога славили, они также и торговлей занимались. Более того, часто, если нужно было договориться о доставке какого-то товара или об обмене, обычно это, естественно, был обмен, натуральный обмен, обмен товарами. Вот в один праздник договаривались, в другой праздник была доставка. Ну, потому что все собирались, все мужчины, по крайней мере, на три праздника должны были собраться. Во многом это еще и поддержание единства еврейского народа. То есть возможность увидеть друг друга и оставаться одним народом. Кстати, когда израильтяне перестали ходить на праздники в Иерусалим, и об этом мы с вами будем читать, когда уже с вами дойдем до книги царств, вот в этот самый момент, с этого самого времени ускорилось разделение еврейского народа, ускорился распад на Северное и Южное царства. Когда израильтяне перестали понимать, зачем даны праздники, нарушилось у них и национальное единство. Разумеется, в отличие от сегодняшнего дня, никто из израильтян того времени не рассматривал праздник как, ну, просто возможность полежать и ничего не делать. На празднике нужно было идти в Иерусалим, нужно было двигаться. Это было особое время, и, конечно, время непростое, но также и время, когда израильтяне, ну, хоть сколько-то отдыхали от своей обычной жизни, от своего обычного жизненного порядка, жизненного уклада. Важно отметить также, что праздники были привязаны к сельскому хозяйству. Они были привязаны к земле. Израильтяне были, по большому счету, земледельцами и скотоводами. Именно поэтому поклонение Богу было четко связано с их основной работой. У них не было разделения на то, что вот сейчас мы работаем, а потом как бы особняком, отдельно от работы, стоит праздник. Нет, праздник — это возможность, среди всего прочего, поблагодарить Бога за те результаты, которые Он дал им в их работе. Поблагодарить Бога за то, что на протяжении всего этого времени, всего времени, прошедшего с предыдущего праздника, Он был с ними. Вот это и есть большая часть смысла праздников. Для нас же с вами важен еще один момент. Каждый из этих праздников, а мы будем говорить с вами о 7 праздниках, о некоторых начнем говорить сегодня, о других закончим в следующий раз. Так вот, каждый из 7 праздников так или иначе указывает на Христа. Большинство праздников, за исключением, пожалуй, одного, указывают на события, которые уже произошли. Один праздник указывает на грядущие события. Давайте разберемся с праздниками, потому что, именно разобравшись с ними, мы можем выстроить план главы. Я понимаю, что сегодня не успеем всю главу с вами обсудить, но хотя бы начать мы ее можем. Итак, мы видим перечисление праздников и короткое их описание. Первые 3 стиха – это праздник субботы. Мы будем говорить о нем отдельно, потому что это, конечно, праздник, но не совсем. Он уникален, у него есть своя уникальная роль, своя уникальная функция. Идем дальше. Праздники Пасха, опресноки, праздник урожая, плоды земли, Пятидесятница, праздник труб, дальше судный день или день умилостивления, день жертвы и, наконец, день поставления кущей. Вот это и есть 7 праздников, их можно выучить просто наизусть. И если вам сейчас кажется, что выучить их сложно, то, я думаю, вы заблуждаетесь. Их достаточно легко выучить, достаточно легко усвоить. Смысл просто в том, чтобы понять, зачем они. Вот выучить их просто так, как перечисление, ну да, это можно, но это сложно. А вот понять, зачем они, как они устроены, зачем они именно в таком виде даны Божьему народу и, что еще важнее для нас сегодня, зачем все это в Библии сохранено для нас? Вот как только мы это поймем, как только мы с этим разберемся, нам с вами будет гораздо проще, гораздо легче. Давайте приступим к этой главе. 23 глава книги Левит, начиная с 1 стиха, и мы прочитаем первые 3 стиха главы, которые говорят о субботе. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день — суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». И вот тут интересная деталь такая. Мы с вами читали: вот праздники, И мы уже готовы к перечислению праздников. И тут 4 стих. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Ну и дальше перечисление праздников. Так где настоящие вот праздники? Перед субботой или в начале 4 стиха? Вот праздники, оно это про что? Знаете, друзья, я думаю, что здесь смысл главы поможет расставить точки над «и». Дело в том, что суббота сама по себе не считается праздником. Суббота — это действительно особый день, но она не включается в эти 7 праздников. Суббота — это скорее такая веха, которая повторяется снова и снова. Суббота — это такая веха, на которой основан весь календарь. Суббота — каждый 7-й день — возможность остановиться, возможность обратиться к Богу, возможность вспомнить о Его пребывании с нами, даже если в суете повседневности человек об этом и забыл. У субботы особая функция. На субботах, вот на этих повторяющихся субботах, держится измерение времени. Дело в том, что в Священном Писании время линейно. У времени есть начало, у него есть конец. Но при этом нужны вехи. Вот повторение одной и той же вехи дает некую стабильность, дает понимание того, что жизнь продолжается. И вот после субботы, после этого дня, особого дня, начинается перечисление праздников. Как мы уже сказали, каждый из этих праздников так или иначе указывает на Христа. Например, Пасха — это распятие Христа. Тут очень просто, тут понятно. А пресноки — это наше общение со Христом через Его смерть и воскресение. Во пресноке вкушался хлеб. Хлеб стоит в центре Евхаристии, в центре хлебопреломления. Это особое время, это особое благословение, которое дал нам Бог. А пресноки таким образом указывают на наше общение с Иисусом Христом, которое мы получаем через Его смерть и воскресение. Дальше праздник урожая, первые плоды, указывает на воскресение Иисуса Христа. Потому что Иисус был первенцем из мертвых. Вот вам и есть первые плоды. Дальше Пятидесятница — это начало церкви. Смотрите, как интересно. Праздники двигаются практически по хронологии. Общение со Христом, как было в жизни учеников, воскресение Христа — начало церкви. День труб — это то, что соберет израильтян в свое время в их землю. Это особый день, когда Бог позовет свой избранный народ. День суда или день умилостивления. Это указание на то, как Иисус понесет за нас Божий суд на Голгофском кресте. Потому что, по большому счету, в тот момент, когда Иисус был распинаем на кресте, уже наступил судный день. Но только по Божьей милости Он нас не коснулся. Он коснулся лишь того, кто на этом кресте находился. Дальше. Кущи. Вот эти шатры. И мы будем читать еще об этом празднике подробно. Указывает он на возвращение израильтян в свою землю, в землю обетованную. Вот таким образом календарь дает нам картинку не только ближайших событий, но и большую широкую картину истории Израиля, да и истории всего человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Недельная суббота – это, конечно, особый день, хотя он не является праздником, не является одним из семи праздников. Но так или иначе, суббота указывала израильтянам на их освобождение из Египта. Вот то, как они буквально надрывались, работали и занимались непосильным трудом в Египте, и тот факт, что из этого рабства израильтяне получили освобождение. Ну вот об этом в книге Второзаконие, 5 глава, 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его». Суббота – это особое напоминание о самом главном для израильтян избавлении. И субботами, собственно говоря, мерится весь календарь. В Египте у израильтян была семидневная рабочая неделя. Дни сливались друг с другом. А теперь они могут выделить один день поклонению Богу, потому что Бог вывел их из рабства и дал им свободу. Сегодня мы празднуем воскресение Иисуса Христа, поэтому и субботний день стал днем воскресным. Кстати говоря, я понимаю, что в большинстве наших календарей именно воскресение – седьмой день недели, но есть все же календари, в которых он первый день. То есть неделя начинается с воскресенья и потом уже все остальное. Я для себя все-таки предпочитаю рассматривать воскресенье как первый день, хотя никаких каких-то таких духовных обязательств по этому поводу у меня нет. Точно так же мы можем сказать, что вот в конце недели мы вспоминаем воскресенье, мы закрываем неделю этим замечательным днем. Давайте всегда помнить, мы с вами новое творение. Именно поэтому тот факт, что мы празднуем не субботу, а воскресенье, не должен нас смущать. У субботы, конечно, было также пророческое значение. Это указание на отдых или на покой. Сегодня мы, как мы читаем в послании к евреям, стремимся войти в этот новый покой, в этот покой, который дает Христос. Смысл отдыха в субботу далеко не в том, чтобы просто выспаться, хотя такая идея приходит. Смысл в том, что прощены грехи, и за это прощение мы благодарим Господа. А теперь идем дальше и приходим к Пасхе. Да, действительно, все начинается с Пасхи. Об этом мы читаем в 23 главе, начиная с 4 стиха. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки». Пасха, история Пасхи, мы ее уже с вами помним по книге «Исход». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто повторяется здесь число 7. Это особое число, у него особый смысл. Детали, подробности о том, как праздновать Пасху, мы уже обсуждали, и к этому еще вернемся. Но интересно, что именно Пасха стала основным днем для новозаветных христиан. То есть этот праздник наполнился новым смыслом. Вот, например, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Помните, в Пасху, перед Пасхой, нужно было избавиться от всякой закваски. Я уже говорил, читая Новый Завет, о том, что закваска или квасное – это в Библии всегда плохо. Закваска фарисеев, например. Есть христиане, которые с этим не согласятся, но те места в Новом Завете, которые они приводят в качестве доводов в пользу своего несогласия, можно и, как мне кажется, нужно интерпретировать и по-другому. Закваска – это ложь, это зло, это лжеучение. Все то, что иногда поднимается для того, чтобы разрушить. Именно поэтому хлеб был без закваски. И вот мы с вами читаем о Пасхе, и мы понимаем, что именно Пасха указывает нам на смерть Иисуса Христа. Об этом подробнее мы поговорим также, когда дойдем до книги Чисел, 9 глава. Потому что именно там говорится подробно о Пасхе. Это день, когда израильтяне вспоминали свой выход из Египта. Интересно, что ко временам Иисуса Христа смысл этого праздника, смысл этого дня многие уже забыли. Это был просто один из дней, один из праздников. Я не случайно начал сегодня говорить о том, что праздники-то имеют глубокий духовный смысл, потому что мы тоже этот смысл забываем. Так вот, на угасающих углях старого праздника Иисус установил новый праздник – свое воскресение. Еще одна забавная и примечательная деталь – Пасху мы с вами будем соблюдать также на небесах. Да, будет Пасха на небесах. Если не верите, прочитайте об этом сами. В Евангелии от Луки, глава 22, стих 16. Но возвращаемся к книге Левит и прочитаем стихи с 6 по 9 в 23 главе. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. 7-й день – также священное собрание. Никакой работы не работайте». Вот важная тема. Это опять напоминание о том, что Бог сделал для нас. И праздник опресноков, как мы с вами уже говорили, это праздник, который указывает на общение. Начинается он сразу после Пасхи, но это все-таки отдельный праздник, это не продолжение Пасхи. Хотя, конечно, его историческое происхождение связано с Пасхой. И мы с вами говорим о том, что закваска – это зло, это все то, что мешает, а опресноки указывают на общение. Перед нами общение человека с Богом и общение человека друг с другом. На чем же основано было это общение? В праздник опресноков ели, продолжали есть пресный хлеб. Назывался он маца. На еврейском языке слово маца означает «нашел». Для нас с вами Бог нашел нас. И у нашего общения с Богом есть очень четкий признак, очень четкая причина. Это общение происходит именно потому, что каждого из нас он искупил. Идем дальше. 9-10 стихи о празднике первых плодов, празднике урожая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения, 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанные с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему 1/4 гина вина, Это праздник, и первое, что должны были сделать израильтяне по входу в обетованную землю, принести Богу свой урожай. Павел говорит о том, что Иисус Христос — это фактически первый плод земли. Но сегодня мы можем сказать, что Иисус — это не только первый, а и единственный, кто воскрес из мертвых. Это семя, которое упало в землю, и семя, которое восстало, семя, которое выросло. Христос стал жатвой за наш грех. Он умер и воскрес. И мы с вами сегодня несем Иисуса Христа миру, и это наша жатва, люди, которые приходят ко Христу. А теперь смотрите, как выстраиваются эти праздники. Иисус стал жертвой за наш грех. Это Пасха. Иисус не знал греха, чтобы нам, грешникам, получить праведность Бога за Него. Это опресноки. И поскольку Иисус жив, мы тоже имеем жизнь и приносим плод. Это праздник жатвы. Всякий, кто во Христе, новое творение. Мы взяты из прежнего Адама. В нас теперь все новое. И следующий праздник – это Пятидесятница. Именно на это он и указывает нам. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.